Глава вторая. Репутация купцов и воинов Древней Руси. Эпиграф. В Новгороде, как и везде на Руси, можно оставлять золото или другие ценные вещи на улицах и в кабаках. Адам Бременский, германский купец. Торговцы, воины, разбойники. Для нас грань, разделяющая разбойника и торговца, очевидна. В древности было не так. Герои Гомера, храбрые греческие мореплаватели, открыватели тогдашнего мира, то торговали, то грабили корабли в открытом море и прибрежные поселения. Так же поступали почти все мореплаватели Средневековья. Купец тогда носил меч не для форса, а чтобы отбиваться от грабителей и диких племен. И он же легко обнажал меч, если представлялась возможность легко поживиться чужим добром. Насколько морской разбой и вообще грабеж был делом обычным, показывает хотя бы история появления в храме Новгородской Софии так называемых «сигдунских ворот». Названы они так в честь города Сигтуна в Швеции. В самой Сигтуне эти ворота появились вследствие грабежа. Их сделали мастера немецкого города Бремена, того самого, откуда бременские музыканты. Правильнее, ворота было бы называть именно бременскими. Сигтунцы атаковали город Бремен, сняли ворота с петель, увезли к себе. Новгородцы напали на Сигтуну, чтобы в свою очередь тоже спереть эти ворота. Но оказалось, их опередили. Ворота уже похищены эстами. Новгородцы все-таки сожгли с досады Сигтуну и кинулись вдогонку за эстами, возвращавшимися с воротами домой. Догнали, вступили в морское сражение и ворота таки отняли. В итоге новгородцы, четвертые или пятые уже, владельцы ворот после Бремена, удержали их за собой. Вот почему сигтунские ворота из немецкого города Бремена до сих пор красуются в храме Софии Новгородской. Историки и искусствоведы радуются, как хорошо они вписываются в архитектурный ансамбль. Отметим, что и Бремен, и Сигтуна, и Новгород отнюдь не какие-то бандитские притоны и морские базы пиратов Карибского моря, а самые, что ни на есть, добропорядочные купеческие города. Вопрос, как оценивали иноземцы русских купцов? Как бандитов с большой дороги? Нет, по всем сведениям, очень высоко. Ничего даже отдаленно похожего на поток неприязни и обвинений в вороватости, зазвучавший после 17-го столетия. И скандинавы, и мусульмане, бывавшие на Руси, высоко отзывались как раз о тех качествах русских, которых, по их мнению, самим скандинавам порой сильно недостает. Русские выступают людьми честными и надежными, которым можно верить на слово, доверять большие суммы и которые умеют вести дела с размахом и толково. Также отзываются о русских и мусульмане. Береговое право. На русских сильное впечатление производило так называемое «береговое право». Эта европейская правовая норма официально устанавливала: властитель побережья может присвоить все, что выбросило море после кораблекрушения. Даже спасшиеся люди, пассажиры, матросы, капитан, теоретически становились собственностью хозяина побережья. Он имел право их убить, обратить в рабство или, если будет в хорошем настроении, отпустить за выкуп. В XII веке флот короля Ричарда Львиное Сердце собирался в очередной крестовый поход, однако часть кораблей была отнесена штормом к Кипру. Согласно действовавшему тогда общеевропейскому береговому праву, английский флот, причаливший к берегам Кипра в поисках спасения, был конфискован и реквизирован. Находившихся на борту рыцарей арестовали и попытались получить за них выкуп. Новгородцы тоже ангелами во плоти не были, но этот старый добрый европейский обычай казался им совсем уже перебором. Однако в глазах жителей Европы грабеж кораблей, разбившихся возле побережья, вообще не являлся преступлением. Береговое право отменили в Италии только в XII веке, в Англии и во Фландрии спустя еще 100 лет, и то выборочно, то есть только по отношению к кораблям богатой и могучей Ганзы. Сделали это, полагаю, из соображений не столько гуманизма, сколько собственной безопасности. Ганзейцев, их товары и пассажиров грабить было опасно, а то ведь города Ганзы могут, скинувшись, двинуть немалое войско. На фоне этой практики совершенно удивительным выглядит договор русов с Византией в 911 году. Одним из пунктов этого договора был отказ от берегового права. В те времена купцы плавали целыми караванами, так спокойнее. Уже на порогах Днепра их подстерегали кочевые племена и разбойничьи шайки. О масштабе грабежей говорит хотя бы убийство князя Святослава. Если самого верховного князя Руси, прославленного воина, пусть и с малой дружиной, печенеги смогли подстеречь и убить посреди известного торгового пути, что же говорить о мирных купцах? Русско-византийский договор 911 года – первый в своем роде. И неплохо бы запомнить, как наши разбойные предки хотели извести береговое право, а цивилизованная Европа его лелеяла, сохраняя еще несколько столетий. Русским верить. Эпиграф. Все существо его протестовало против этого. Не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Не только Новгород, многие земли и города Руси вели оживленную торговлю с Европой. Через Богемию, Чехию и Польшу, через Галич и Львов шла торговля с Германией. Хронист Титмар из Мерзебурга, 975-1018 годы, подчеркивал богатство Руси и ее торговые обороты. Он считал русских очень приличными людьми и надежными партнерами. Каноник Адам из Бремена в книге «Деяния епископов Гамбургской церкви» называл Киев соперником Константинополя и украшением христианского мира. Он описывал Киев как город, где жители ведут себя нравственно и не нарушают 10 заповедей, даже язычники там не воруют и не грабят. Анналы Ламберта Херсфельда написаны около 1077 года. В них содержится много сведений о Руси, и отзывы о ней тоже только в самых лучших тонах. Русские считаются людьми глубоко порядочными, их слово надежно. В этом говорится отличие русских от скандинавских язычников и жителей юга. Германские купцы издавна хорошо знали русских. Еще до монгольского нашествия был подписан торговый договор между Смоленском и немецкими городами Бременом, Дортмундом, Гронингеном, Сестом, Мюнстером, Любеком и Ригой. Немецкие купцы часто приезжали в Смоленск. Некоторые жили в нем постоянно. У них там была даже своя церковь. Новгородцы не только ждали к себе купцов-гостей, но и сами регулярно плавали по морю в Данию, в Любек и в Шлезвик, основали свою колонию на острове Готланд. Итак, воистину удивительное дело. Почему-то немцы очень высоко оценивают русских коллег. Они не только не считают наших предков нечестными и вороватыми, но наоборот, отдают им предпочтение перед своими. В 1187 году император Священной Римской империи германской нации Фридрих I даровал равные права на торговлю в Любеке голландцам и русским. Тем самым он предпочел русских корпорациям немецких купцов из других городов, фламандцам и датчанам. Почему? А потому что русским можно верить за их отменную честность и справедливость. Видимо, честность и справедливость купцов из Дании и Фландрии император считал не столь отменной. Интересно, а читали ли его указ Герберштейн, Ульфильд и фон Кленк? Штаден-то наверняка не читал, увлеченный воровством и грабежами. В конце XIV века Ганзейский союз, от средненемецкого «Ханзе» – союз, товарищество, включал больше сотни городов и контролировал львиную долю торговли в масштабах Европы. Столицей Ганзы был город Любек, тот самый, привилегию на торговлю, в котором дал русским сам германский император. Основой торговли и финансовых операций Ганзы были конторы в Брюгге, Фландрия, Лондоне, Бергене, Норвегия, Венеции, Новгороде. Любек – основной перевалочный пункт на сухопутном и речном пути из бассейна Балтики в Северное море. Новгород лежал в начале торговых путей, связывающих Балтику с Черным и Каспийским морями, Восточную Европу с Западной. Именно Ганза определяла движение товаров и сырья по всей Европе, посредничая между всеми центрами ремесла и торговли. Италия поставляла шелк, ткани. Фландрия, Англия и Северная Германия – сукна. Южная Германия, Англия и Скандинавия – металлы. Северная Германия и Запад Франции – соль. Швеция – медь, Норвегия – рыбу. Из стран Восточной Европы везли в основном воск, мед и пушнину. Центральное место в Ганзе занимали немецкие города, а главными были немецкие купцы-посредники. Наивно считать средневековых купцов чем-то вроде современных предпринимателей. Торговать за границей мог не всякий желающий, а только получивший особое разрешение, привилегию города или корпорации. Политика Ганзы во всех странах была проста. Монополия немцев – система разрешений и издержек. Ганза жестко давила английских, фламандских и голландских купцов. Страх перед конкурентами? Не только. В Ганзе почему-то считалось, что англичане и голландцы не умеют учитывать интересов партнеров, не живут вместе с другими, а всегда держатся сами по себе. Ганза монополизировала торговлю с Новгородом. Только члены Ганзы имели право учить русский язык, торговать с русскими, а самое главное – давать русским ссуды деньгами или товаром. Почему? Оказывается, русские – очень надежные партнеры. Они всегда отдают долги и со всеми процентами. Судить русскому купцу денег считалось выгодным дельцем. В Ганзе действовал закон, согласно которому проторговавшийся русский купец не мог быть арестован ни в этом, ни в любом другом городе Ганзейского союза. Это может показаться странным. Действительно, почему? Средние века – время очень жестокое. Если суд устанавливал, что купец не может отдать долги, его могли приговорить даже к смертной казни, к пыткам раскаленным железом или отсечению рук и ног. Долговая тюрьма, каменный застенок или земляная яма, где дебитор был обречен сгнить заживо, это еще далеко не самый страшный результат работы средневековых судебных исполнителей по взысканию просроченных задолженностей. Только вот финансово несостоятельного русского купца почему-то не казнили и не истязали. Его отправляли домой, в Новгород, чтобы он мог опять начать бизнес и со временем отдать долги. Таких правил в Ганзе не было по отношению ни к кому. Ни немецким, ни английским, ни шведским, ни голландским, ни фламандским коллегам. Привилегия русским, однако. И еще одна деталь, думаю, достаточно важная. Конторы Ганзы располагались в разных городах, в том числе в норвежском Бергене и в Новгороде. Старшие купцы в конторах бдительно наблюдали за нравственностью своих приказчиков. Считалось важным, чтобы взрослые парни ни в коем случае не крутили романы с местными уроженками. Почему? Для нас сегодня непостижимо, но следили за этим строго. Так вот, в городе Бергене, втором по величине городе Норвегии после Осло, есть знаменитая Ганзейская набережная. Она внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На набережной сохранился дом, в котором находилась контора Ганзы, и комната, в которой должны были спать немецкие приказчики. Кровати у приказчиков были очень своеобразные, эдакие то ли корыца, то ли гробики, специально так сделанные, чтобы в эту постель при самом сильном желании нельзя было положить еще одного человека. И только в одном городе, члене Ганзы, кровати для приказчиков устраивались иначе, точнее, по-обычному, в Новгороде, поскольку считалось, что новгородских барышень без женитьбы затащить в постель все равно невозможно.